слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само гость нашої сьогоднішньої передачі, супрацовник служби «Радіо Свобода» «Ехо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, привітання!
Добрий день!
Тема нашей сегодняшней гуторки – это «Ти признає Россия незалежность украинских сепаратистских республик ДНР и ЛНР». Державная дума подтримала пропанову Компартии звернуться до Владимира Путина, до президента России с ответной пропановой признать незалежность этих республик. Але перш чем задать питание вам прямое, «Ти признає», я хочу крыху вернуться назад. В минулое, в 2008 год, когда вы тогда працавали журналистом в Москве, когда Россия гэтак же признавала незалежность Абхазии и Паўднёвай Осетии. Ситуация, контекст политичный, тагачасный и цяперашний, они адрозные?
Нет, они разные, но Москва явно играет на неких иллюзиях и вызывает всех, и пытается сыграть на том, что эта ситуация похожа. Это, в общем, как бы вот давний стиль, в общем, достаточно, в некотором пропагандистском смысле, довольно эффективный. Поставить на одну доску эти конфликты, сделать похожими ситуации не только абхазские и юго-осетинские, но и приднестровские. Вот эти, на этих схожестях Москва и пытается играть, и потому что она очень хорошо знает, как мир беспокоит в таких случаях, она хорошо помнит, как это все происходило в 2008 году, и мне кажется, что эта аллюзия вызывается совершенно специально, а потому что продолжается игра на повышение ставок. И если рассматривать то, что произошло сегодня в Госдуме, именно в этом контексте, то, мне кажется, вот вырисовывается определенная логика, и с точки зрения Москвы логика достаточно понятная, и, в общем, в каком-то смысле довольно сильная. Потому что вы, давайте сразу покончим с ответом на вопрос «признает, не признает», я скажу «не знаю», и мне этот вопрос, без ложной скромности, кажется довольно глубоким, потому что, собственно говоря, в этом и смысл. Вот это, собственно говоря, вся игра основана на том, чтобы люди на этот вопрос сказали себе «не знаю, с тревожным выражением лица». А потому что в 2008 году...
Причем разные люди.
Да, причем, да. Ну, в общем, люди-то разные, но все примерно все одинаково не хотят войны.
Вадим, я вас перепыню. Супадение, те не супадение, те так, как бы и было задумано, что Дзярждума проголосовала за это решение менавито в тот день, когда в Москву с визитом прилетел канцлер, новый канцлер Немеччины, Олаф Шольц. Это выпадково, ти гэта адмыслова, ти гэта знарок так зроблена, каб як бы і канцлер так само думаў пра што-небудзь.
Я думаю, что есть как-то несколько, есть два измерения. Есть вот конкретно сегодняшнее измерение, чисто тактическое. И есть достаточно долговременный процесс, в рамках которого Москва, видимо, посчитала, что давно считала, давно вела к тому, что Минские соглашения все равно не жизнеспособны, а выполняться они все равно так или иначе не будут, не выполняют их обе стороны, украинская, понятно, по понятным причинам, а у российской стороны есть свои соображения и свои нарушения. Это все немножко, вот, в этом смысле, немножко похоже на соглашение с Саркози 2008 года, когда обе стороны, в общем, не были склонны их выполнять, потому что такие были лукавые соглашения. Вот сейчас они еще более лукавы. Вот, они давно не и я думаю, что Москва уже давно взяла курс на окончание этой истории, причем у нее есть все основания и все способы в этом обвинить Украину. То есть в срыве белорусских Минских соглашений будет обвинена Украина, а Москва, собственно говоря, скажет, что на что она была делать. Вот. И это становится, на мой взгляд, как бы частью дальнейшей игры. А с Шольцем это связано, мне кажется, несколько закругленным образом, потому что, в общем, мне кажется, может быть, я чересчур оптимистично настроен, поскольку это наступление совершенно новой реальности в украинском конфликте, и это игра в новую долгую. Поскольку это игра в новую долгую, то в старую короткую войны нет. А вот то, что сегодня произошло, это очень меняет суть конфликта, но я думаю, что и участники сегодняшней встречи с Шольцем понимают, что в этой реальности, по крайней мере, в ближайшее время, войны не случится.
Вадим, ну мы вот уже поравновывали ситуацию с Абхазией и Паўднёвай Осетией, але тады признание было ну, фактично на одной хвале с войной. Скончилась война, и ну, амаль одразу было признание. В данной ситуации, в 2014 году, так само многие лечили, что как бы на хвале войны, вот Крым, значит, долучили, вот прошли, до речи, референдумы, насколько я памятаю, и в ДНР, и в ЛНР, какие они были, неважно, в Крыме, как бы, подобный же референдум, але референдумы прошли еще тогда. Так что, по идее, как ты сказал, как два раза не вставать, что называется, можно было, могли признать, как минимум, их незалежность, а то и я Крым просто долучить до России. А нет. А прошло ни много ни мало, фактично 7 годов. И за 7 годов это так и не было сделано. Чому? Там сделали литерально за месяцы, тут 7 годов. Чому?
Ну, здесь довольно много причин. Это разные, еще раз, разные ситуации Южной Осетии и Южной Осетии и Донбасса. Они в принципе отличаются. Да? А что касается того, что сравнение ситуаций, тогда Россия, я до сих пор считаю, что это скорее был вынужден шаг. Потому что решения, мне кажется, тогда принимались спорадически. Это была не проактивная линия. Вот, и Москва следовала за той ситуацией, которую она сама создала. А сейчас, мне кажется, немножко другая история. Сейчас с использованием опыта и сознанием эффекта, который произвело это тогда, Москва, еще раз говоря, Москва изображает повторение той ситуации, но в другом порядке. И мне кажется, что когда я говорю, что это будет игра в долгую, и что мне кажется, что все это очень логично, а Москве нужно сейчас как-то эшелонировать свою реакцию и свое продолжение банкета, который был начат с ультиматумом НАТО, да, вот сейчас мы будем играть долго. Сейчас мы, значит, можем, у нас есть простор, у Москвы есть простор, а у Москвы есть маневр. Она себе его создает таким образом, что сейчас она может некоторое время думать, признавать, не признавать. И народ во всем мире будет, извините, и народ во всем мире будет переживать. А потом, когда мы...
Вадим, я вас перепоню. А чи будем переживать? Вот это цікавое такое питание. Видите, я размовлял с разными экспертами, публика украинские, какие некоторые, ну, им, может быть, и не вельми приемно говорить, что это было бы не самым горшим вариантом у темлику и для Украины. Вот этот нарыв, вот эти перестрелки, они как бы спыняются, ситуация становится ясной. Никто Украину больше не будет дялпсти за то, что она не выполняет Минские погоднения, Минских погоднений нет. Это территория, признанная Россией, махчима туда завели войски. Украина, махчима, то, что застанется после вот этой де-факто аннексии, пойдет себе в НАТО спокойно. Вот, как бы мантра про то, что у нас война, она зникне, войны не будет. То есть, фактично, статус этих двух территорий станет такой же, как Крыма. Ситуация не будет вострой, не будет обвострой. Ну, я чул такие выказывания от разных экспертов. Вы за этим не сгодны?
Это разговор продолжается с самого 2014 года, когда люди наиболее прагматичные и не мифологичные, а исходили именно из этого, что, в общем, сбросить эти два региона и, как страшный сон, о них забыть, это не так просто. Это не так просто. То есть, с точки зрения некой абстрактной абстрактной государственной логики, да, и какого-то нормального прагматизма, это понятно. Но с точки зрения внутриполитического, внутриполитического процесса украинского, это довольно сложно. Ни одна власть, я думаю, сейчас этого не переживет. Во-вторых, это довольно сложно с точки зрения прецедента, потому что тогда, в общем, я не уверен, что все даже на Западе готовы к такому повороту событий, потому что надо на него как-то реагировать. Я не уверен, что Запад готов к этой реакции. То есть мне кажется, что это было бы смело и прогрессивно, но я не уверен, что мир к этой смелости и прогрессивности готов. А не случайно он уходит от решения этого вопроса уже многие.
А до войны он больше готов?
Что касается войны, то здесь ситуация же такая, что, когда, еще раз говорю, Москва может действовать некими мелкими итерациями. Сегодня она оставит подвешенный вопрос о признании. Завтра она оставит подвешенный вопрос о военном союзе. Да, никто же не мешает ЛНР и ДНР обратиться к России, предложили создать маленький военный блок. Или большой военный блок, они будут КБ
могут найти. И завести войски одразу.
Или завести войска, или заключить пакт о том, что нападаешь на меня, нападаешь на Россию, стандартная формула. Вот, и все. И на границах, и под Мариуполем появляется совершенно четко российская армада, как бы никому это, в общем, особо... То есть не то, что не нужно, да, это вполне реально, но это тот сценарий, который может вполне... быть подвешен дальше. И вот когда, еще раз говорю, когда я говорю, что они будут играть в долгую, этот процесс может растягивать. Москва этот процесс может раскладывать на шаги итерации и таким образом продлевать свою нынешнюю полемику с НАТО на год.
Вадим, да. Одно питание у меня еще додатковое. Ну вот я сказал, что сегодня в Москве Шольц, певный час тому приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. И окромя всего иншего, окромя инших сюжетов, на своей прессовой конференции, причем цікаво, он закранул такий сюжет. Он сказал, что я вот сказал господару Путину, значит, что у вас там всякие цікавые пропановы в Держдуме лежать на конт признания ДНР, ЛНР, и протягивая Макрон. Путин мне сказал, что «Тейки тызи, не переймайтесь», мовляв, «мы не будем робить ничего такого, что...» порушая Минские погоднения. Для нас Минские погоднения – это святыня. Вот для украинцев не, а для нас святыня. Так что вы не переймайтесь. Но это все сказал цікаво Макрон, а не Путин. Путин ничего про это не сказал. Але з іншого боку Макрон это сказал, потому что априори, кажучи, Путин мог ему отказать, что, ну, знаете, у нас демократы, парламентские демократы, вот в парламенте мало что обмерковывают. У вас, у нас... А там же все покажет. Он мог так ему сказать, формально. Отбояриться. Он так, глядячи по всем, не сказал. Чему? Вот что означает тая реплика Макрона и, глядячи по всем, посыл Путина. И, до речи, я вот днями здесь прочитал заяву, стоится перед сегодняшним голосованием Дмитрия Козака, который... намесник керівника адміністрації Путіна, і який, власне, головний перемовщик Росії у нормандському форматі. І він сказав, і знову ж, так от як, Мінські погоднення, як... От, що змінилося? Щось змінилося з часу візиту Макрона, которому, по його словах, Путін сказав, не звертайте увагу, це рішення не пройде.
Я думаю, що, коли говорилось о сделці, который привез Макрон. Я не уверен, что Макрон привез сделку, и тем более не уверен, что эта сделка была заключена или всерьез обсуждалась. Но эта сделка могла касаться, прежде всего, конечно, Минских соглашений. А частью этой сделки или частью этой договоренности, конечно же, была, я уверен, что она была, и здесь Москва поставила вопрос жестко, чтобы Макрон и Шольц добились некой податливости со стороны Киева. Так вот, я думаю, что и Макрону, и Шольцу было настоятельно предложено склонить Киев к какому-то компромиссу по Минским соглашениям. А прекрасно все понимали, что никакого компромисса в тех масштабах, которые нужны Москве, добиться будет невозможно. Если мы говорим о, ну, скажем так, двух главных пунктах Минских соглашений, двух самых проблемных, это порядок выборов, закона об Ордло и передачи вот контроль Украины границ, это первое, и второе, контакты, непосредственные контакты с руководством этих республик, было понятно, что Киев на это пойти не может. Но каким-то образом попытались это сделать Макрон и Шольц, а потерпели, я думаю, неудачу в обоих случаях. И у Москвы по этому поводу уже был заготовлен этот сценарий, который изначально был как вариант давления на Запад, а сейчас это вариант продолжения игры, некая явочная картинка, которую предъявлена всему Западу, что вот, ребят, теперь наше видение и урегулирование будет выгоднее.
То, что вы казали про гульню долгую, вот зараз фактично подвешенное решение, вот Дума проголосовала, а Путин еще не подписал, это додатковый фактор тиску на Киев. Ци, вы все ж таки как бы идете на сустрич Минских погоднений, ци, фактично, вы губляете эти территории назавжди. И меняется вся, как бы, тымнику и военная ситуация, и военно-политическая ситуация в регионе. Махчима это и тиск на того же Шольца, на Макрона, на Байдена, что вот, как бы, дилемма стала вострейшей.
Да, совершенно верно. Я думаю, что это именно признают, не признают. Ситуация изменилась кардинально. Это заявка на то, что отторжение ДНР и ЛНР становится необратимым. Вот она, в общем, и раньше была необратимой, на мой взгляд, по факту. Сейчас она становится необратимой политически. Вот я думаю, что движения вспять уже не будет, и поэтому и это, собственно говоря, явлено миру. Не зависит от того, что, какое решение будет принято Путиным, а это новая картина, это новая конфигурация, из которой всем теперь предложено исходить. И вот это очень плохая картина с точки зрения стратегии, но это в некотором смысле спасительная картина с точки зрения того, что все ожидают ближайшие.
Вадим, наступное мое питание тычется как бы внутриполитичной ситуации у России, политичного как бы ореха, соотнесения громадской думкой той напруженности, якая была створена, и выника, якого, ну, так здавалось, можно было досягнуть на протягу 7 годов. Но это як у Салтыкова-Щедрина. От него злодейство ожидали, а он чижика съел. Вот в певном сенсе признание незалежности, навод не долучение до России, признание незалежности ДНР и ЛНР, это не чижика съел?
А он не съел. Еще никто никого не съел. Процесс поедания продолжается, и мы будем еще довольно долго тягаться и спорить с НАТО за наши интересы. И в этом смысле игра в долгую – это тоже часть ответа на вопрос, зачем все это нужно было России. Мы еще игра не закончим. А все может продолжаться, потому что, еще раз, вот та последовательность признания и непризнания, военный союз и невоенный союз, вхождение в Россию и невхождение в Россию и так далее – это очень долгий процесс. И мы этому Западу еще на каждом этапе можем показать. И я думаю, что это в какой-то степени может заменить какие-то тактические столкновения, которые были возможны сегодня, на гораздо более затяжной, переход конфликта в более затяжную стадию, и это вполне устроит ту часть общества, которая ждала, ну, если хотя бы не злодейство, то и не чиж.
И опошнее питание, вы уже участково на его отказали, все ж таки удокладните. То, что гэтае пытанне было прагаласаванае в Думе, то есть что адпаведны зварот пайшоў да Путіна. Это азначае, што в агляднай будучыні вайны, власна, вайны не будзе. Чаму?
А вот совсем аглядная, да, как я сказал.
Ну, я не ведаю, некалькі тыдняў, месяц, некалькі дзён, пару месяцев.
Дні і недзель, я думаю, нет. А вот думаю, што месяц тоже есть. Вот, думаю, што месяц тоже есть. Но теперь угроза военного вползания России в этот регион становится гораздо больше и гораздо более масштабной, но не такой скорый.
Олег Вадим, я хочу нагадать, что на, так бы мовить, скажем так, линии судокранания в Крыме, под Херсоном, там боев нема. там сутыкнение внимания. На линии судокранання з сепаратистами яны ўвесь час адбываюцца. Калі адбываецца прызнанне, калі туды прыходзяць расійскія войскі, ці гатовы ў любы момант вайсці, ці не створыцца там в ваенным сэнсе сітуацыя такая же, як яна на мяжы судакранання з Крымам.
Я думаю, што по факту мы нічога прыпажыць не можам. Идет война иллюзий, да, война угроз и война, возможно, война каких-то возможных рисков, я бы так сказал. А в этом смысле карта Крыма не открывает таких перспектив, которыми можно торговать и которыми можно пугать. А здесь можно пугать Мариуполем, здесь можно пугать пробиванием дороги к Одессе и дальше на Приднестровье и так далее.
К Крыму.
Здесь все вот эти вот перспективы и аллюзии и 14-го года, и судеты, и все что угодно, все, как говорил один мой начальник, все тряпки у дела. Вот это все можно использовать. И здесь этих ресурсов, ресурсов угрозы, ресурсов рисков, ресурсов таких, ресурсов пугалок здесь гораздо больше. И Москва, собственно говоря, думаю, что все это и имеет в виду. И вот именно это я имею в виду, когда я говорю про игру в дому.
Добре, дякую велике. Я нагадаю, что с нами был эксперт службы Радио Свобода, Эхо Кавказа, Вадим Дубнов. А затем, как все ж таки будут развиваться подеи на сам речь, тя отбудется это признание, наши глядачи могут сочить на YouTube-канале Свобода Премиум. Дякую, до побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітанне, гэта канал «Свабода Прэміум», зале празі Дмітрий Гурнівіч, а сёння на сувязі са мною з Кіева Ігор Тышкевіч. Добрый дзень, Свабода, Ігор.
Вітаю.
Ігор Тышкевіч, эксперт украінскага інстытуту будучыні. Сёння мы паговорым пра гэтую будучыню, якая чакае Украіну. Але я пачаць хацеў бы спачатку з вамі размову з беларускага моманту. Вы, пэўна, бачылі незадаволенасць многіх беларусаў пра тое, што іх не ўпускаюць ва Украіну, быццам бы адмаўляюць па прычыне таго, што іх там грошы недастаткова, ці па нейкіх іншых прычынах. У тым ліку не пусцілі відэаблогера Мікіту Мілказёрова, які ляцеў, я так разумею, з Варшавы, беларускі гурт Джей Морс, які, у прынцыпе, выступаў супраць добра, можа не трэба это гаварыць, ведаем супраць чаго ён выступаў і супраць чаго таксама і не раз пацярпеў у Беларусі. І гэтых людзей, которым не трэба даказваць і пазіцыю, і не толькі, і звычайна таксама беларусам не даюць уехаць в Украіну. Гэта правильна ці не, як вы самі это ацэньваеце?
Ну, глядзіце, пытанне украінскага боку тут, што называецца, можна успрымаць як рэалізацыю расійскай прымаўкі, за што бароліся, на той напароліся. Я не дарма прывожу расійскую прымаўку. Давайте, можна казаць, як тыя ці іншыя беларусы выступалі за ці супраць Александра Лукашэнка, які бок займалі ў беларускім палітычным крызісе, але для Украіны не гэта важна. Для Украіны важна адназначны адказ на пытанне, чый Крым. Однозначно отказ на пытанні, а хто агрэсар?
Чакайце, прабачце, я вас перабіў, а гэта што запісана ў нейкіх правілах памежнай?
Гэта не ў правілах памежнай, гэта ўспрыняцце. І на фоне пагрозы агрэсіі тыя людзі, якія украінскім грамадствам, украінскім сілакам могуць асацыявацца з фарматам расійскага ўплыву, якія не бачаць пагрозу Расійскай Федэрацыі, яны з'яўляюцца пагрозай, іх прысутнасць у час крызісу з'яўляецца пагрозай іх прысутнасць на тэрыторыі Украіны.
І таму правільным, гэта тое самае, што робіць Расія, калі паводле украінскага пашпарта ацэньвае ўсіх людзей, паколькі яны не падабаюцца некаторыя ім украінцы, то яны ўсіх там, напрыклад.
Ну, па-перша, давайте так, далёка не ўсіх. Тут пытанне такое, што каб проста забаранілі, гэта было б адно. Калі трэба, скажам так, даваць некія пацверджанні, гэта іншае. Таму я разумею, што для Беларусі там пэўнае прозвішча невядомае, я разумею, што можа быць, можа ўзнікнуць памылка, я гэта цудоўна разумею. Але для украінскага сілавіка ключавое, скажам так, хто ёсць твоім партнёрам, хто цябе будзе сустракаць на тэрыторыю Украіны. З украінцам.
Я правильно разумею, что коли Александр Лукашенко не давал однозначного отказа, что и Крым, Украину это задовольняло, и не терпели белорусы. Зараз, коли изменю думку, терпеть мои все белорусы, так?
Я прошу прощения, Лукашенко по-ранейшему Крым не вызнал.
Офіцій. Ну, він принамсі на словах сказав, що...
На словах, але навіть Інтер Соловйова так само було питання про... Питання у іншому. Є одна позиція Лукашенки. Де юре де-факто, що де-факто погоджається, що Крим контролюється Росія, але з вінного просто не гандлюється. Є опоненти Лукашенки, да? Які на питанні, чий Крим у 20-му році не могли дать утямного отказу. И что-то себе вымушили только в середине 21-го года. Какие
напоминания?
Тихановская, Латушка, Прокопьев. Да коли ласка, да русская ласка. Я могу называть прозвище, скажем так, кучу. То же самое Цепкало, якого у эфиры просто спробовали лезть, стримливали себе украинские журналисты, которые после этого в Украину не надо любить приезжать.
Ну, я, коли не помиляюся, Светлана Тихановская уже сказала про то, что Крым однозначно. Украинская ранее наказала про то, что он де-факто, ну, или с Россией, или де-юре, конечно, остается украинским, что так само, в принципе,
про ну, украинскую... Дякую Богу, что сказала.
Нет, просто питание сводится до того, да, вот, коли вы сами сказали, что Лукашенко будет один, и теперь еще не признает Крым часткой России, и тогда в чем проблема, сырбор? Вы кажете, принципово, что повинно заявить Беларусь, может, иначе?
Я прошу пробачення, я ще раз, давайте узгадаємо відео, яке було розмови з, у тим ліку з діаспорами з українськи, яке було видалено штабом Тихановської соціальних сіток, де було прямое питання про Росію, по агресії від білорусів, які проживають в Україні. Давайте узгадаємо той відказ. Давайте узгадаємо твіт Тихановської про те, що білоруси не будуть нікого обіжати. Да. Ви мені хочете почути, що зараз ай-яй-яй, білорус укриють українські помежники? Вот меня это не почует.
Нет, для меня цікаво, потому что никто виноват в том, что их не пускают, и что треба зробить, как их упустили.
Первое. Есть станом на сегодня. Беларусь, как краина, у которой находятся российские войски. Отповедно, просто приезд в Беларусь, это уже фактор небезпеки. Есть питание Б. Есть политичные заявы, скажем так, у темлику от оппонента, которые ничем не лепше за заявы Лукашенко. Дотично російського вектора. Відповідно, для українського силовика, що з одного боку, що з другого, обоє-рабоє.
Але купляти білоруську продукцію Україна протягує.
Причим молоко, паливо і так далі, до конкретного громадянина, який може робити певні дії на території.
Ну, так само і з ворожої країни, де стоять російські війська, які можуть напасти. Я спробую логіку зрозуміти просто, що може зробити Джей Морс, якого, зрозуміло, всі афіші у Києві висять, що концерт буде, це гурта, відомо, що вони музиканти. А тут, якби, отримується, ведуть гандаль. Я озвучую питання, яке я чую просто многих білорусів, видаєте, як би зрозуміти цю логіку. Тобто ви не бачите суперечності у тим, що людей не пускають, а продукти, там, і калі, і все інше, там, заробляють гроші на гандлі.
Еще раз, я Калий может взять в руки автомат? Калий может выступить по Сепарскому каналу?
Наврати.
Человек, дорослый мужчина, в возрасте от 20 до 45 год, это теоретично может сделать?
Теоретично так.
Говорить про небезпеку агрессии. Говорить про обмежевание, скажем так, и больше контроль на украинских межах. На час небезпеки агрессии. Ну, какие еще пытания?
Зрозуміло, гэты блок мы вырашылі. Давайте далей. На 16 лютага призначили початок войны в Украине. Скажите, ввогуле, вы человек, вы живете в Украине, ведаете там обстановку ввогуле. Люди в Украине боятся, что она почнется 16-го, и тихо разумеют, что это паника, и не требует уверовать сюда.
Это спроба разогнать, скажем так, в черговый раз, потому что, когда мы говорим про американские сродки массовой информации, особенно близкие до демократичной партии, но давайте узгадаем, что таких объяв войны было и коляды, и Новый год, и початок студеня, и середина студеня. Вот зараз CNN уже заявил, что 16-го уже не будет. Это звичайно, нормальная, скажем так, спроба гуляться с информацией. И причем это спроба, которая укладывается, ну, назовем так, двумя боками у эту гульню гуляют, как Сполучені Штаты Америки, так и Российская Федерация.
А какая корысть США от того, что она призначает войну на конкретный день?
Тут питання не про значення війни на конкретний день.
Тут про атмосферу агульну, так?
Агульна атмосфера, так. Давайте так, в Сполучених Штатах Америки будуть вибори проміжкові. У гэтых прамежках выбараў дэмакраты хутчэй за ўсё губляюць абедзве палаты. Прычына – правал у Афганістане. Тобі ж, ну, смешны, ганебны ў нечым вывад войскаў. Пераіграць на тым же самым полі можна, заявіўшы інфармацыйна пра небяспеку Вялікай вайны і прадухіліўшы яе. Паралельна з гэтым хачу нагадаць, што ёсць трек асобных перамоваў пра фармацыю існавання Расійскай Федэрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Аналагічныя перамовы, аналагічныя кансультацыі па лініі з ЕС з Расійскай Федэрацыі. І Расія хоча аднаго, яна хоча, скажам так, фіксацыі сваёй сферы ўплыву. Яна хоча статуса, пацверджання статуса супердзяржавы. І частково яе гэта атрымалася. Давайте паглядзім на рэакцыю Злучаных Штатаў Амерыкі і Еўрапейскага Саюза па падзеях у Казахстане. Калі адзін са спікераў Белага дома проста казаў, што Казахстан гэта не наша пытанне. Няхай Расія там разбіраецца. І гэта вісіць на сайтах амбасады, на сайце Белага дому. Ось. Таму у дадзеным выпадку пытанне па Украіне вельмі проста. Гэта пытанне раздзелу сферы ўплыву. І пытанне па Украіне – гэта пытанне схіляння Києва, да, кампраміса у перамовах па Донбасу. Кампраміса выгаднага Расійскай Федэрацыі. Пра што актыўна гаворыць Расія, прычым пра што піша Салаўёў, гэта аглядальні корэспандэнт, не будзь з Салаўёвым прапагандыстам, у сваім артыкуле, калі не памыляюся, 23 студзеня, па Донбасу. Ну, как раз таки по Минскому процессу. Где опошние два абзаца, он просто пишет, что да, Россия выставила потребование гаранта безпеки, какие они излучены, что Америка не ЕС, не НАТО, не выконуюсь, потому что для них это будет ганебным, для них это будет принижением. За иншего боку, есть формат, когда Украина погаджается на мест 2 в российском прочитании, и тогда для Украины это фактично выконание тех же самых гарантов безпеки, але при этом заховывать твар излучены Штат Америки и Российской Федерации. Такий формат подходит. І тут я хочу нагадаць, што практычна ўсе візіцёры, а іх было багато людзей, які прыїжджалі ў Кію, апошнім часам мене практычна ўсе гаварылі пра безальтернатыўнасць Мінску-2 і неабходнасць ісці на кампраміс. Чамусь толькі казалі пра неабходнасць ісці на кампраміс з украінскага боку. Пазіцыя Украіны вельмі проста ў гэтай сітуацыі. Настрой грамадства стана на сёння, сацыялогія гэта паказвае, што ну, не надто спрымаць кампраміс, а для Расіі патрэбны фактично формат прямых консультаций по линии официальный Киев и боевики на Донбассе, чтобы Россия вышла за межи. Але такое, это политическое самогубство для президента Зеленского в уточнении. И они замирали социологию, они проводили встречи с лумами, они разумеют, что это для их политическое самогубство. Отповедно, пойти на такие варианты они не могут. Настрой громадства, особливо силовиков, вельми просто воевать, так воевать. І ось гэта реакція України настала нечаканостю, як для Злучених Штатів Америки, так для Росії. Тому що вони чекали, ну, в повному сенсі, панічної реакції, коли українське керівництво буде, хапаючись за голову, їздити по столицях Європи і Злучених Штатів Америки, казати, допоможіть нам, тому що нам уже кінець. Ось. І після у якості великого порятунку буде представлений компроміс по Донбасу. Такого не отримується.
Ось менавіта я хотів би про російський бок ще запитати вас, тому що ви оцінили Київ і Вашингтон. Почалося все фактично, ну, того, що відомо в публічній сфері, що Росія почала стягувати війська спочатку на російсько-українську межу, пізніше на територію Білорусі. І зараз виходить, їй доведеться ці війська після вивчення. Ну, коли ви кажете, що все-таки не буде наступлення, вивести. А скажіть, будь ласка, як тоді... Ці гэта важна, ці вогулі важна для Путіна захаваць нейкі твар, нейкую там рэпутацыю, ці гэта не ў гэтым пытанні зусім спакойна, возьмем ці выведуць. Ці ўсё ж такі нешта мусіць трымаць на замен.
Ну, давайце так. Расія рэгулярна кожны год сцягвае войскі да ўкраінскай мяжы. Калі пачалі казаць пра небяспеку ўварвання ў Украіну, гэта снежня 21 года. Колькасць войскаў была меншай, чым у студзені 21 года. У студзені 22 года колькасць войскаў была меншая, чым у зімку 15-го, была меншая, чым у весну 16-го, была меншая, чым у осень 17-го, была меншая, чым у зімку 19-го года. Россия, еще раз повторяю, что Россия каждый год планово, ці не планово, настягивает войски до межа Украины. А питание дальнейшей, скажем так, эскалации в учении в Беларуси. Это уже питание о том, что с пункту глядения, ну, скажем так, позиционования, с пункту глядения имиджевого, так Путин не может дать сальник. Потому что, когда кажуть про махчимость войны, Злучные Штаты Америки заявляют про махчимость ворвания России в Украину, не маючи махчимость реально казать поддержку, они надают допомогу зброї. Як і країна, яка тісно зв'язана з відповідно Росії, так же само іде шляхом ескалації. Росія підтягує додаткові війська. При цьому повномасштабна війна не вигідна нікому. Ескалація, межована ескалація на Донбасі, вона цілком можлива. Її вірогідність нікуди не зникала. Я маю на увазі локальна активізація бойових дій на лінії фронту на Донбасі.
Але вона не може перетворитися в ніяку, скажем, бойну операцію, коли все ж таки з усіх боків ось емоції, напруженість така висока?
Ну, окей, добре, давайте так, з пункту глядження логіки. От навіть зараз кажуть про 120 тисяч російських військовців, ну, сукупно з Білорусію, да? Добре. Кольки треба людей, силу і сродків, каб взяти город-мільйонник, який обороняється? Подумайте просто.
Ну, вы эксперт, я хочу и на ваше буду
эксперт. Ну, вот, давайте так, как взять Грозный, при том, что там не было авиации, там было легкое сброение, Россия сконцентрировала больше за 45 тысяч человек только на одном участке, на Грозном. Поэтому Грозный – это не миллионник. Да? Теперь давайте подумаем. С пункта глядения занять территорию и так далее. Ну, окей. 120 тысяч человек. Коли ты занимаешь территорию, тебе потребно на любой местной администрации, некие органы полиции, те нечто подобное. Те, кто потребует порядок у тылах. Альбо ты покидаешь частку войсковцев. Вот поглядите, коли ласка, штатный расклад на вот Минской милиции, кольки милицианту треба на Минск. И подумайте, что прикладно столько же войсковцев треба покинуть, например, в Харькове. На вот более. Увидеть, что это захопленная территория. Итак, Харьков, Сумы, Полтава, Запорожье, Днепр, Херсон, Миколаев. Это коли верить вот этим апокалиптичным сценариям про захоп. Это только областные центры, без районных. А теперь подумайте, тихо бить навод хотя бы на патрулевание. Другое, когда ты думаешь закопливать территории, то следом за концентрацией войск ударных группировок отбывается концентрация тех, кто будет подтримать правопорядок, когда ты хочешь хотя бы оккупационную администрацию. Это означает войск Росгвардии. Прикладно у той же самой колькости. То бишь не меньше 120 тысяч человек.
Я разумею, ваше меркование, что войны великой не будет.
Еще раз. Эскалация на Донбассе, и она махчима. Войны на захоп территории Украины там великой, ну, станом на сегодня, при теперешней колькости сконцентрованных войск, она маловероятная.
Ну, я маю на увазе великую, разумело, про Донбасс мы там говорили, сказали. Такого, что на, скажем, публичные просторы информационные кучи, что Россия напала на Украину целиком.
Но Россия напала на Украину в 2014 году, прошу прощения.
Ну, мы ведем, про что мы говорим, мы имеем на мазе такие наступы великие уже с авиацией, с усим, как заняться, скажем, або усходнюю территорию, цалком, або разом с Киевом, люди в этом это возят. Никто не, конечно, не знает, кто мне про то, что Россия начала операцию в 2014 году.
Есть... Вот еще раз, война начала в 2014 году, все. То бишь, это думка, позиция, которая доминует, ну, принамсі, сирот той частки украинского громадства, чья думка для меня бачная по праце, або сирот тих лидеров громадской думки, с кем я коммуникую.
Скажите, а як вогулі самі українці ставяться до этой ситуации? Самой небезпеки. Ведомо, что замежные дипломаты покидают, инструкторы британские, там 150 человек, которые быцем бы приехали учиться украинцам, змагаться, они сами теперь выезжают. Те людям это передается, такие настроены, так само едут и покидают великие города, едут на вёску, замяжуют. Там... Скажите, я думаю, что по вашей реакции, что это, бодай, не так, или максимум?
Ну да, видите, скажем так, как бы сказать, люди живут своим звичайным життем. Те, кто... И единое, что реально есть, это крышка повышенной попытом у крамах зброи. Тобто набыць нормальны карабін на паўаўтаматычны, ну, зараз гэта даражэй, ну, 10 даляраў на 500 як мінімум. Ну да. Вельмі папулярны паездкі ў цір. Вот, ну, нават мы фактычна, ну, быць бы аналітычны цэнтр па ідэі батаны. Вось, але, ну, так, так само ездзілі з задавальненнем, скажам так, патрэніраваліся. Ну, ось і всё.
Як на вашу думку, украінцы готовыя нават так, вось, скажам, людзі, которые не налезли?
Ну, да, давайте так, вот с пункту гледжання просто сілы сродку. Окей. Украинское войско, да? Ну, это на всю Украину. Штатная колькость 150 тысяч человек. Ой, 250. З их войсковый складник, без там цивильного персонала и так далее, уличивающий некомплект, это 10 коля 150-160. Первая хваля резерв. Это люди, которые прошли войну на Донбассе. Это люди, которые подтвердили то, что они есть резервистами. Которые мобилизуются на протягу суток. Это 240-250 тысяч человек. Вот одразу, вот так. Mm-hmm. Вот теперь поравнайте 120 тысяч быть собой группового ворвания. Когда с пункта гледжання тех, кто обороняется, они могут на протягу суток мобилизовать готовых, уже навученных, прошедших войну, 240 тысяч. Зараз набирают, скажем так, активно формуются, проводят навучание войск территориальной обороны. Ёсць мобілізацыйны план там тых, хто запісаецца ў рэзерв там і так далей. Гэта вот толькі першая хваля.
Я хацеў бы яшчэ закрануцца, што такі беларуска-расійска-украінскі такі складнік, дзіўна гучыць, канешне. Маю на ўвазе тое, што расійскія войскі зараз у Беларусі. Але тым часам вы кажаце пра тое, што Лукашэнка Крым не прызнаў яшчэ расійскім. Што Лукашэнка выйграе або атрымае вось за такі крок у бок Владзіміра Пуціна?
Ну, для Лукашэнка вельмі выгадна гаварыць пра вайну. Вельмі выгадна. Не просто выгада, а вельмі велика. Тому что, по-перше, для его потребна некалькі речей. Перше, політичне. Зараз все говорять про войну в Беларуси, где подрихтовка до референдума. Для Лукашенко край важно, каб Россия заняла, скажем так, ну, принамсі, нейтральную позицию, каб она не заминала этому референдуму. Для этого треба продемонстрировать, что я ваш. Тому адпаведна да традыцыйнай накачкі у нас, калі згадаць 2000 года падчас кожнай электаральнай кампаніі Лукашэнка гаворыць пра злых украінцаў, якія хочуць некім чынам дэстабілізаваць стабільную Беларусь, таму у дадатак да звычайных заяў, які мелі з'явіцца, у дадатак да заяў, які з'явіліся на фоне беларускага палітычнага крызіса, калі Лукашэнка вырашыў, скажам так, заявіць, што Украіна ёсць ціне, скажам так, асноўным вінаватцам усіх працэсаў, а дадаецца яшчэ пытанне вайсковае. Раз. А другая частка. Для Лукашэнкі край важна, гаворачы пра вайну, выцягнуць крышку грошай. Пажадана у фармаце, скажам так, без вяртання. Праз бюджет на дзяржаву, пра штось яшчэ там, адбудова памежных тэрыторый, наданню некай тэхнікі, окей, калі ласка. Трэця для Лукашэнкі вельмі важна гуляць на свайго выбаршчыка. І тут якраз такі вот такі прэзідэнт в пагонах гатовы защищаць Беларусь і краіну, якая ёсць ён сам. Гэта цудоўна заходзіць вот да тых, каго ну, социологи называют ядром або там оплотом Лукашенко. И зрешто это праца на российского, звичайного российского громадянина, что Лукашенко робил не раз. Боючися Москвы спробовать апеллировать до звичайного громадянина Российской Федерации, показывает, что он больше россиец, чем сам Путин. Ну, перефразующий фразу муравьева вешенника, более русский, чем сам царь-батюшка. Тому в данном выпадку это прогнозованная такая реакция, прогнозованная праца.
И это тактика Лукашенко, снова, скажем так, давать подарунки Путину, або принамсі показывать ту свою полную лояльность. Она перекладывается на то, что в Украине повеличивается именно антибелорусский настрой. Ну, это таким побытом узровне, я разумею, что белорусы лечат, что украинцы лечат, что белорусы их не вороги. Тих это таким чином працуя, тих это только...
Зараз это уже працуя. Ранее это мало, было мало зауважно.
Ну, ранее Лукашенко был номер один в Украине сярод политиков.
Ну, так я еще раз. Ранее, навод не глядя на негативные заявы, это было мало зауважно. Потому что, ну, час от часу, периодично... раз пораз з'являліся некі інформаційні нагоди, які обмірковуються, і це забувалося. А зараз просто проблема у тими, когда то, чего не разумеют, ці то піарщики, ці то аналітики у оточенні Лукашенки, что коли ты хочешь, как забывались певные речи, ты мусишь давать час. А зараз негативные заявы идут одна за одной. З одного боку, есть разумение, что чекать, что называется, таких яскравых заяв з Мінську можно завсёды и не завсёды на відповідаючи рішейсності. З одного боку, это разумение есть. З другого боку, на звичайних громадянин України, на звичайних, ну, як в Україні кажуть, пересічного українця, натурально, что это робить уплыв. И натурально, что негативные заявы и деяния Лукашенки, они робят прессу, принамсі прессу демократично настроена. И эта пресса переходит на негативные до Лукашенки рейки. И это не тычется телеканалу, які больше, скажем, схильные до супрацовництва, допустим, с Россией, это тот же самый телеканал «Наш», там полканал у Медведчука, там отворотный, скажем так, отворотный трек. Але питання, улічуючи, что те канали мають проблемы с распосюдом внутри Украины, улічуючи политику президента Зеленского, то зараз, ну, певна така негативная думка начинает доминовать. И это натурально отбивается на социологии.
На вашу думку, згаданы вами президент Зеленский и вовле украинской влады, она дає рады этому всему, ну, не так называть это конфликту, супростоянию, ну, тому, что отбывается уже другие месяцы, на вот третий.
Маете на увазе на вокал Украины?
Так, так, и у Беларуси, и Россию, и Америку.
Ну, тут нет, то, что отбывается, яны бачать, яны ведут, что их примушают до компромисса по Минску. Оточение Зеленского працюю сегодня у режиме захования ядра рейтингов, вот ядра подтримки, и выходу на другий президентский термин. Сыходящий из этого, она разумеет, что пойти на компромиссы, которые вымогает Российская Федерация, это фактично сесть за стол перемогу с сепаратистами, покинувши Россию за Душкину. Это для них будет каштовать просто политичной катастрофы. Отповедно, они спробуют не робить такие кроки. З іншого боку, є зовнішній тиск. І з іншого боку, є настрої громадства. Ну, все, це базовий розклад.
І завершаючи, ще мені цікавить, я вже казав вам про те, що, ну, ви відділи б за мене, що виїжджають там певні дипломати, організації, навіть олігархи українські, поки там 20 штук їх виїхало. В всякому разі ситуація, ну, вона доходить до такого апогею за ці дні. Можливо, ще про два наступні дні це буде вишатися до піку. Що повинно, на вашу думку, відбутися, каб адбыўся некі выпуск пары, каб все зразумелі, вось пасля гэтага крытычнага пункту все нормально, вайны ніякай не будзе, вяртаемся назад там у свае амбасады, спакойна працуем далей, нічога не будзе.
Ну, давайте так. Украіна будзе схіляць да поўных кампрамісу, да поўных перамоў. Хочацца не толькі бліжэйшыя два дні, а дзесьці да канца першай дэкады сакавіка. Тому давайте дачекаемся наступнай сустрэчы да рацыю палітычнай па нормандскаму фармату. Магчыма, адбудзецца сустрэча Зеленскага і Пуціна в Прэшчыне, таму што прынамсі адзін і другі бок тэарэтычна сказалі, што не за. Ось, таму будзе некая такая знакавая падзея, пасля якой бакі скажуць: «Окей, все, робім крок назад».
Это апошні самае пытанне да вас асабіста ўжо. А на вашу думку, які быў бы самы карысны для Украіны выхад з гэтай сітуацыі? Што яна магла б або павінна зрабіць? Калі, напрыклад, пагадненні менскія, напрыклад, лічыцца кепскімі, ці там недапрацаванымі, ці ўвогуле абсурднымі?
Станам на сёння для Украіны трэба якраз такі працаваць у фармаце адказу на пытанне, што ты збіраешся рабіць з Донбасам рэальна. І што ты, таму што Расія гэта, ну, такая, гэта пагроза на бліжэйшы некалькі год. З ёй нічога не скажуць. Пытанне проста і... Вот зараз адбываецца вельмі пазітыўная речь у украинской политики. Ну и там лику у громадской думцы. Это позбавление иллюзий. Позбавление иллюзий от того, что Россия не может с одного боку погрожать далее войной, а с другого боку позбавление иллюзий, что есть, умовно кажучи, добрый цудовный заход, который нас оборонит. Потому что и та иллюзия насмиротная. Вот зараз и у политикуме, и у громадстве отбывается позбавление иллюзий. И это может привести до рационализации внешней политики. Частково мы это уже бачим. Это та же самая спроба выбудовать ось с Британией, это спроба оживить Люблінський трикутник, фактично уваход у регіональну коаліцію тактичну. І коли цей трек протягнеться, то, в принципі, Україна істотно узмасниться. При цьому не маючи, ну, як вам сказати, сліз захоплення при розмовах про високі ідеали, там, які коштовності. А просто раціонально, жорстко працюючи у своїх інтересах.
Дякую, Великий. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був експерт Українського інституту будучині Ігор Тишкевич. Ми говорили про українську будучині і так само про відносини з Білорусі. Дякую за те, що були разом з нами.
Дякую вам.
Бувайте і залишайтеся зі свободою. Дякую, Великий Ігор.
Дякую.
Так, у нас практика нічого не вирізає, так що це все без вирізання і буде. Я думаю, що після обіду лучше це буде. І текст буде, і відео буде. Усього доброго, бувайте. Дякую, Вікі.
Це був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.org. Скажи «Дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Поводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басова і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крымским краем, як так лунаешься, наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у «Песні з мінушчыны» Андруся Мельнікова два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
«Па растерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы справляюць трызну, але знікнуць папялішчы, незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугвамі, з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем».
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніцца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова «харугв» царкоўнае палотнішча для шэсця тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Правда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем «чырвоны сцяг», «белая харугаў» і далей «чырвоная чолка» – «бунчук» ды «срэбная стружжа» – «дзіда». Дарэчы, заўважна, якія колеры. А сцяг і харугва тут, відавочна, синонімы – гэта баявыя знакі. І ў эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам».
Пазней у значэнні баявы сцяг пашырылася слова штандар. Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем з чыннымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 і зважае народ. Цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 каліча у паход.
Штандар даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна-славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг страхі» накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслав Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг. Пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі. Сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку. Дзяржаўны сцяг, нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.